Ну что ж, вот мы и вернулись в эфир. По-прежнему телеграм-канал «Вечерний вечер» Сергея Корнеевского, телеграм-канал «Армагеддоныч» вашего покорного слуги. Давайте-ка мы поговорим с вами о Афганистане, о ситуации там.
Любопытно. Это очень интересно и актуально сейчас.
Крайне любопытно. Я тут еще и прослушал диалог моего доброго друга и нашего постоянного рубриканта Якова Кидми с Дмитрием Евстафьевым по этой ситуации на канале «Соловьев Лив», где периодически появляюсь со стримами. И стал мне еще грустнее, потому что перспективы как-то не сильно радужные. Ну, давайте посмотрим. А сейчас давайте примем за некоторую аксиому. Соединенные Штаты Америки из Афганистана уходят. И мы уже об этом говорили. Уходят они, скажем так, без развернутых знамен, оставляя эту страну в состоянии абсолютной непонятицы, и режим, который они там оставляют, режим Ашрафа Гани, Абдулла Абдулла, просуществует по самым оптимистичным показателям несколько месяцев. Вот больше, чем до сентября, им сроку просто не дают. Войска афганского правительства терпит поражение. Сегодня талибы заняли больше половины территории страны. Причем они парадоксальным образом занимают север. Север, который населен узбеками, таджиками, хазарейцами, туркменами. Вот те самые народы, которые в свое время вступили в Северный альянс. И, собственно говоря, Кабул-то в свое время взял именно Северный альянс. Его не взяли американские войска, которые там ковырялись в пещерном комплексе Тора-Бора. Талибы сегодня не те, которыми были в 90-е годы, и не те, которые встретили американцев, когда президент Буш в ответ на 11 сентября, теракт 11 сентября, решил не Саудовскую Аравию наказать, откуда было в основном-то были террористы, а ударить по каким-нибудь другим целям. Ну вот попался ему на глаза Усама бен Ладен. И по Афганистану, соответственно, удар был нанесен. При том, что да, Усама бен Ладен это Аль-Каида, и да, Аль-Каида была против Америки и вообще против Запада, но она возникла на западные деньги, при западной помощи, при вооружении западном, точно так же, как все эти группировки маджахедов, которые воевали с Шурави, с нами они воевали, говоря попросту. Собирательное название «русские» и «шурави» там относилось к кому угодно в Афганистане. Стингеры им кто раздавал? Они их что, сами, что ли, сделали в кузницах своих, сковали молоточками, постукивая? Так они не горные гномы. Американцы им стингеры завезли. Потом выкупали за бешеные деньги. Как бы то ни было, 20 лет прошло с начала той войны. 20 лет. Ну, хорошо, Усама бен Ладена американцы при Обаме нашли, им его сдали и ликвидировали. Нашли они его в Пакистане. В самом крупном особняке этого города, стоящем метрах в 100 от военной академии в Абботабаде. В городе назвали в честь Эббота, британского чиновника, который, собственно говоря, имел к его основанию прямое отношение. Что сегодня? 20 лет назад было сказано, что Америка победила талибов. В течение 20 лет нам рассказывали, как Америка выстраивала новый демократический Афганистан. Вообще, некоторый анализ того, что такое демократический, и тут можно подставлять, ну, любое название у этого государства. Демократическая Украина, демократическая Грузия, демократическая Польша, демократическая Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, Ирак, Афганистан. Означает, что у этого государства не будет экономики, не будет промышленности, будет полностью развалена внутренняя система, баланс держек и противовесов, в том числе в национально-религиозном плане. И оно либо будет находиться в коллапсирующем состоянии на грани гражданской войны, либо войдет в состояние гражданской войны, как вошла вообще-то Грузия, Украина, либо будет находиться в таком прифронтовом состоянии. Вот Прибалтика – это прям такой плацдарм-плацдарм. Вот сейчас ее нападут русские злые и захватят. И, значит, почему злые русские должны захватить эту сегодняшнюю захолустную провинцию Евросоюза, не очень понятно. То есть все претензии их к нам понятны, территорию дайте, денег дайте. А зачем? Были нужны когда-то порты. А сегодня нафига? Есть услуга. Есть много чего другого. То есть идет же...
Ну, Северно-морской путь же, он разморозился, поэтому стало попроще.
Ну, еще... Да? Да нет, без Северно-морского пути. Вот вам нужно окончание дорожки из России в Европу. А зачем вам отгружать что-то через Ригу или через Клайпеду, через Венспилс? Вам делать больше нечего. Да ради бога. Но это раньше Рига, Таллин, это прям порты-порты. Сегодня чего? Ну, не хотелось денег. Море потратили, конечно, на строительство той же услуги. Но, ну, вот же оно. Ладно. Ну, это то же самое, как с Крымом. Ну, мост крымский, нафига он был? Стандартная операция военная. Отсекаешь, рассекаешь до Днепра, потом до Приднестровья. Но начальство не хочет войны. Ну, оно не хочет, имеет полное право, оно начальство. И вот, напрягая, ставят на уши там Ротенбергов, и построили Крымский мост. Хороший мост. Раньше бы такие из царских времен его проектировали, не строили, а теперь построили. Теперь его надо охранять. Теперь выясняется, что там будет большая головная боль с натовскими потенциальными военными базами на Черноморском море, и теперь много чего разного будет, но это уже второй вопрос, поэтому все равно вернемся мы когда-нибудь к тому же, с чего начинали в 2014 году, только санкции уже на тот момент будут лет 10, как чувствуется, как введены. С Афганистаном ситуация такая. Мы сейчас в основном злобствуем или наоборот, подхихикиваем на тему того, как американцы оттуда свинтили, бросив все и всех. Хотя вообще ситуация грустная, потому что те люди, которые их, они там бросили, а это тысячи людей и десятки тысяч с членами семей, это реально те, кто рискует жизнями, их уже начали убивать, и дома их начали сжигать. Талибы – люди абсолютно безжалостные. Кто еще не понял, вот у нас много-много печатали и писали по поводу исламского государства Ирака и Леванта, а потом просто исламского государства, жутчайшего средневекового режима, где и камнями забрасывали, и головы отрубали, и перерезали глотки, и чего только не было. Сжигали живьем, как иорданского летчика захваченного. Ну, вот в Средневековье, причем все строго, по закону, по суду, с назначенными палачами. Если в рабство, то только ту категорию, которую можно в рабство. Вот считаем, что курды-езиды – это не единобожники, значит, их в рабство можно брать. А на самом деле жуткое-жуткое. Разница еще в том, что Афганистан за годы демократии под американским управлением превратился в крупнейшее наркопроизводство, вообще-то говоря, планеты. 2-3 годовых объема героина там на складах лежит все время. Я имею в виду не афганские объемы потребления, а общепланетарные. То есть, если в Афганистане вот с сегодняшнего дня не будет произведено ни грамма опиума и героина, и не нужны будут прекурсоры, 2-3 года планета может спать спокойно, она героином снабжена. Потоки героина из Афганистана идут в Пакистан, в Иран и к нам через Центральную Азию. В том числе особо чистый героин, там 3/9, шел через Туркменистан, на Дагестан, потом на Европу. Пути достаточно традиционные. Со времен, вообще-то, еще президента Ниязова. Приграничная полоса на севере заселена народами, которых мы прекрасно знаем по Советскому Союзу. Таджики, узбеки, туркмены. Ну, например, если говорить о таджиках, их в Афганистане примерно 14-15 миллионов. В Таджикистане 7,5. В Узбекистане 1,2 миллиона. В Пакистане от 500 000 до 1 000 000, в основном фарсиязычных. В Иране около 400 000. И в России, ну, своих 1200. Ну, гастарбайтеров, да, из Таджикистана. Худо-бедно, но, как правило, от 1 000 000 до 2-3 000. В огромной мере они... собственно, существовали и существуют за счет работы на российских объектах. Повторю, в Афганистане их в 2 раза больше, чем в Таджикистане. То же самое с другими народами не происходит, потому что, к примеру, тех же узбеков в... страны их, ну, скажем так, аборигенного пребывания в Узбекистане, ну, наоборот, на порядок больше, чем на афганской территории. В Афганистане их где-то 1,2-3 миллиона. А вот в самом Узбекистане, ну, сильно за 20 миллионов. С туркменами то же самое. Но планы и проекты, о которых сейчас говорит этнический узбек генерал Дустум. Южный Туркестан. Вот на территории бывшего Северного Альянса генерал Дустум говорит, ежели чего, мы соберемся и отделимся. На наших исконных национальных территориях. Ну, хорошо, отделитесь. Ну, видимо, генерал Дустум, человек интересный, воевавший против советских войск, ну, сейчас у него дом в Ташкенте есть, он много бывал в Узбекистане. И вообще как-то налажены отношения между Узбекистаном и узбеками Афганистана, при том, что границу Узбекистана... ну, одна из самых укрепленных, если не на земле, то в этом районе точно. Там и минирование, и колючая проволока, и много чего. Да, причем у Узбекистана серьезная армия. Ну, есть такая тема. Вопрос. Во-первых, как будет этот Туркестан выстроен? Потому что одна из теорий говорит, ну вот, вот выстроится этот самый Южный Туркестан, и там надо будет строить экономику, ну, либо он присоединится к тем этническим республикам, которые мы и так имеем с советской властью. А как он присоединится? У нас есть такой пример. Вообще-то говоря, вот эти границы, которые были нарисованы армиями Российской империи и Британии. Большая игра XIX века – это соревнование за то, что происходит за Кавказией и Центральной Азией между Великобританией, Британской империей и Российской империей. Ну, как-то разрезали некоторые этносы пополам. И Азербайджан же тоже частично оказался в Российской империи, а частично так и остался персидским. При том, что, ну, еще во времена Петра I Южный Каспий был частью Российской империи до 1726 года. А потом эпидемии, плохо со снабжением. А в 1907 году мы вроде как договорились с англичанами о том, как поделить Афганистан, Иран и Тибет. А тут революция пришла, и тю-тю. И не стал Каспий внутренним озером Российской империи. Не случилось. И вот когда Советский Союз распался, как минимум, ну, по Центральной Азии, там ребята, имея опыт войны с Афганистаном, не имели никаких иллюзий, а в Азербайджане имели. Открыли границу с Ираном. И очень быстро ее закрыли. Потому что выяснилось, что две большие разницы. Наши, азербайджанцы и иранские, которые, кстати, считают себя, ну, куда более правильными. Чё тут какие-то эти все обрусевшие и вообще безбожники? Поди их, открой эту границу, объедини. Кто кем командовать будет? Ну, догадайтесь. У людей ислам остался жесткий, радикальный. В Советском Союзе он какой был? Да, в общем, никакого. Так, элита была светская, там она вся религиозная. В том же Азербайджане значительная часть этнического азербайджанского элемента в аятоллах, верховные аятоллы, президенты, все. Кто такие алиевы для Хашимира Рафсанджани, Натек-Нури, Хмини? Никто и звать их никак, поэтому граница закрыта. Вот граница – граница. А теперь представьте, что то же самое будет в Таджикистане. Кто такой для сына Ахмад-Шах Масуда Рахмон? Тем более, что у него народу в два раза больше. А исламскую оппозицию, с которой вроде как замирились в рамках гражданской войны, с территории Таджикистана-то сейчас выдавили, ее больше в правительстве нету. И она где? Ну, не в Париже и не в Нью-Йорке, она равнёхненько в Афганистане, в таджикских районах Афганистана. А таджиков там в два раза больше, чем в Таджикистане. А? И таджики, ой, вооруженные. А горный таджик, он военное дело-то хорошо знает. Эти ребята воевать умеют. Сильно хорошо воевать умеют. Тем более, граница Таджикистана с Афганистаном, это какая граница? Это сплошной наркотрафик. Вот анекдот про метр государственной границы, который есть лучший бизнес, не оттуда ли и пошел. Это сейчас наркотрафик. А если это будет некоторое единое территориальное целое, то как? При этом шансов на то, что кто-то с кем-то договорится и будет некоторая единая общность под названием Южный Туркестан, нету. Разные роды, разные племенные вожди, клановые, да о чем тут речь? Мы даже в Казахстане имеем жузы. Младший, средний, старший. Традиционная элита не подчиняется одна группа другой. Никогда не подчинялся, подчиняться не будет. Мы на постсоветском пространстве имеем весьма перепутанные границы тех же самых этнических групп, которые у нас присутствуют в Афганистане, кстати говоря. Как там недавно между Таджикистаном и Киргизстаном? Бои шли? Бои, бои. Из-за воды. А что, воды стало больше? В Афганистане ее, что ли, море? Для южно-туркменских племен их вообще в рамках борьбы с басмачами вытеснили туда, на юг. А их исконное место пребывания на территории современного Туркменистана. А как смотришь, вот эти афганские туркмены откуда? Там интересные экономические объекты. У Гурбангулы Меликулиевича Бердымухамедова. Сверхинтересные. Елатань, Бахтырь-Елык, мегагазовые месторождения, которые в том числе Китай снабжают. А там сейчас приватизация газовой промышленности намечается. И Бердымухамедов, сына своего, Сердара, переводит с одного поста на другой. Вот у него сейчас ему там некоторые портфолио дал по части финансов. Вводит в курс действий. Ну, потому что кто-то же должен командовать этим всем, когда приватизация-то будет. И вдруг придут родственники. Здравствуйте, это вчера еще было наше. Не хотите ли по репарации вернуть наши земли? Ага, ага. Интересное получается кино. С узбеками то же самое. Но это мы уже чуть-чуть проговорим после новостного блока. Но пока что картина, повторяю, кислая получается, как незрелая алыча. Очень сильно. Вернемся к нашим мутонам. Сирич Баронам, как говорили французы, мы говорим о перспективах Афганистана и его соседей. Ну хорошо, Узбекистан. С точки зрения населения, ну, существенно более 30 миллионов человек, там миллионов под 30 одних узбеков сегодня, по переписи 2017 года, вот последние данные, 27 миллионов человек, но с тех пор, насколько я понимаю, от 29 до 30 миллионов есть. Собственно говоря, население сегодня, ну, где-то миллионов 35-36, потому что у нас есть данные на 1 апреля 2020 года, там было 34 миллиона человек. Вроде бы, ну, 10% узбеков живет на территории Афганистана. Ну, подумаешь. Нет, не подумаешь. Если вспомнить Андижанский мятеж, если вспомнить исламское движение Узбекистана, у таджиков это партия исламского возрождения Таджикистана. Если вспомнить Джамаат Булгар, кстати, в котором масса народа с территории Российской Федерации, из Поволжья, с Урала, из Сибири, с Алтая, с Северного Кавказа. Если вспомнить о том, какое количество выходцев из Средней Азии, из Казахстана, с Кавказа воевала в Сирии, в Ираке, в рядах исламского государства. Сначала Ирак и Левант, потом просто исламского государства. Какое их количество патронируется турками? Какое их количество собрал Эрдоган в Идлибе? И десятки тысяч сегодня боевиков. Десятки тысяч. Как Реджеп Тайип Эрдоган использует этих людей в Ливии? В Карабахе, где от 2 до 4 тысяч боевиков использовалось в ходе Карабахской войны в конце прошлого года. Тут можно, конечно, поподробнее бы на эту тему поговорить с нашими военными, но это четко зафиксировано. А кто у нас теперь аэропорт Кабула будет охранять? Договорились американцы. Турки. Турки, причем удивительно, альянсе, они договариваются о сотрудничестве с пакистанцами, что вполне понятно. Пакистан – мусульманское, суннитское преимущественно государство. Пакистанские власти не так уж далеки от турецких с точки зрения подхода вообще к окружающей действительности. И Пакистан – это единственная страна в мире, которая реально талибов, ну, как-то контролирует. конце концов, именно пакистанская разведка, ISI, в свое время талибов родила на свет Божий. Благодаря пакистанскому начальнику Алиасафу Зардари, тогда его еще не называли господин президент, а именно он стал президентом Пакистана после смерти, трагической смерти своей жены Беназир Бхутто. Тогда его звали мистер 10%, исходя из того объема взяток, который он брал за сделки. И вот когда ему надоело, что его грузовики обкладывают налогами после падения правительства Наджибулы на каждом кордоне, разделенном на куски моджахедами в Афганистане, именно Зардари вместе с АСФ-цами родил Талибан как группу, которая, вообще-то говоря, взяла под контроль Афганистан. Хорошая тема. Их изначально-то против индусов в Кашмире родили. Но быстро переориентировали на афганские реалии. Очень быстро. Во-первых, бизнес. Ну, как, грузовики же идут. Так кордонов десяток было. А так один кордон. Талибам заплатил и пошли. В Иран пошли. На север пошли. В Среднюю Азию. Большая торговля. А во-вторых, выяснилось, что единый Афганистан под командованием полевых командиров, которые взаимодействуют с пакистанской разведкой, это же здорово. Это очень здорово. Это позволяет в случае, например, заметни с Индией, иметь афганскую территорию в качестве некоторого тыла, а вдруг армии придется куда-то отступать. Вот какая интересная стратегическая глубина появляется в этой ситуации у Пакистана, у которого ее нет, достаточно посмотреть на карту. Это позволяет и дальше, ну, как вы используете, как используете. Для наркотрафика, для того, чтобы у вас шла контрабанда археологии, для того, чтобы у вас много чего было. Интересные варианты возникали на самом деле во взаимодействии пакистанских военных и пакистанских разведчиков с талибами. Ну и опять же, это позволяет вам вот всю эту вольницу, кветскую шуру, куда-то сбагрить с рук, подальше воевать, если что. Это примерно напоминает казаков. Запорожскую сечь не случайно Екатерина изничтожила, потому что казачество как боевая единица было здорово, но как...
Создавало много внутренних проблем, да.
Ну вот если оно не дисциплинировано, то это катастрофа. Когда сидят на границе, да, а если внутри страны, в глубинке, они ничего кроме грабежа делать не могут, они привыкли непрерывно пить и грабить, грабить и пить. Ну и все, когда Запорожская сечь оказалась, и весь этот остров Хортица в глубине Российской империи, тю-тю, не выдержала императрица. А здесь та же самая ситуация. Одно дело, надо воевать. Надо воевать вот с врагом. Вот шурави под боком. Зия-уль-Хак, Афганистан оккупирован советскими войсками. Зия-уль-Хак исламизирует, в том числе на деньги саудовцев, на Пакистан. Пакистанские летчики сбивают Рудского. Рудского кто сбил? Афганцы, что ли? Так у них не было самолетов. Он, правда, очень не любит рассказывать о том, как он в плену у пакистанцев сидел. Но он же там сидел. Там была пара лагерей советских военнопленных в Пакистане. Один в свое время наша диверсионная группа под командованием моего одного доброго друга, ныне, к сожалению, покойного, выводила. Второй не смогли, погибли все. Но это отдельная тема нашей необъявленной войны с Пакистаном, которая была у Советского Союза и про которую мало кто до сих пор вспоминает. Они-то помнят, мы нет. К сожалению. Теперь смотрите. Значит, у нас получается как? Ну, предположим, вариант какой? Раскалывается, да, отлично, у вас образовался этот самый Южный Туркестан, Дустумовский. Кто кем командует, непонятно, никто никем не командует, надо сказать, никто никем командовать просто не даст. Какая экономика, непонятно, кто будет содержать, непонятно. Вариант объединения с соседями, на кой черт, повторю еще раз, таджикам, узбекам и туркменам объединяться с их единоплеменниками, все понятно, да, и даже единоверцами, живущими на территории Афганистана. Я в свое время обсуждал с руководством Казахстана, как работает тема оралманов Казахстана. А нельзя сказать, чтобы уж казахи были такими свирепыми исламистами или вообще жутко-жутко ортодоксальными мусульманами. Там не было никогда того, что было в Бухаре, там, в Фергане, в Дижане. Плохо это работало. Плохо. Потому что пришедшие на территорию постсоветского Казахстана, образованного, светского, промышленного, очень развитого, на порядок превышавшего по уровню развития все те территории, откуда они пришли, выходцы из Турции, из Монголии, где тоже живут казахи, из Афганистана, презирали местных казахов, включая руководство, и всячески готовы были ими командовать и наставлять их на путь истины. Ну, кому это было надо? Ну, как-то медленно тема слилась.
Вести ФМ.
Это, кстати говоря, не только со Средней Азией. Объединение народов. Вот прибыли всякие ребята в Прибалтику, на Украину, да в Белоруссию, разделенные злой судьбой в рамках гражданской войны, отечественной войны. И что получилось? Ну, это ж дети чьи? ССовцев, коллаборационистов всяких, которые Гитлеру служили. Да просто тех, кто потерпел поражение еще в гражданскую и свинтил. Чей флаг в Белоруссии-то вот этот красно-белый? А? Так, того правительства, которое не случилось, правительство в изгнании, кстати, не Тихановской, то есть 20-е годы еще. В Канаде сидит это правительство, тоже тетенька им руководит. Как-то так. Поэтому это у всех так. А тема Гаригин-Анжде у армян. А как поднимаются сейчас в качестве борцов за национальную независимость люди, основавшие мусульманский легион у Гитлера, в том числе в Казахстане и в Киргизии. А есть гораздо более свежие примеры. Повторю, там же масса этих ребят воевала в исламском государстве Ирака и Леванта, потом в исламском государстве или в различных группировках близких к Аль-Каиде. И вот теперь представьте себе, вариант второй, талибы захватывают всю территорию Афганистана, вытесняют неизбежно, это произойдет на север своих союзников, ситуационных союзников, потому что и исламское движение Узбекистана, и партия исламского возрождения Таджикистана, и Джамаат Булгар. Ну, ребята, идите домой и стройте там исламское государство. У нас была первая Чеченская война, вторая Чеченская война. Мы не видели, как это было на российской территории. У нас были теракты перед Сочинской Олимпиадой в Волгограде. У нас были теракты в Москве и в Санкт-Петербурге. Значит, у нас на южных рубежах нашей Родины, где кто не в ШОС, тот в ОДКБ, кто не в ОДКБ, даже, я не знаю, СНГ еще осталось? Наверное, еще осталось. Где безвизовый режим с этими республиками. А да и, собственно говоря, граница с Казахстаном несколько тысяч километров. Она что, укрепленная? Пограничники стоят на каждом метре с собакой верной Мухтар. помню, пограничник был Карацупа, и его пес, кажется, его так и звали Верный. Такие герои. Ну, нет у нас укрепленных границ на постсоветском пространстве. Нету. Чё б там ни делали идиоты на территории Литвы, отсекаясь от Беларуси, или идиоты на Украине, пытаясь отсечься от России. Но такого рода границ нет. А что есть? Чисто поле. Как хочешь, так и езжай. Вон, ну, в лучшем случае, блокпост на дороге. Мы же вчера еще были единой страной по историческим масштабам. 30 лет – это ничто. Так что вот этот большой подарок от Горбачева и Ельцина, потому что, ну, это Михаил Сергеевич Горбачев бросил на Джабулу на произвол судьбы, и мы перестали поставлять ему вооружение. Он еще 3 года продержался. Это Борис Николаевич Ельцин не обратил внимания даже на то, как его там в нарушение всех договоренностей казнили, вытащивших из посольства. А этот подарок мы сейчас будем кушать по полному профилю. Талибы проехали через Москву. Талибы во всех республиках, с которыми имеют честь граничить, на всякий случай наладили контакт. Это все правильно. Нам тут пытались вычитывать на тему того, а как же вы можете с террористической организацией, Талибан у нас пока признан террористической организацией, вести переговоры? Ну, а как американцы с ними вели переговоры в Катаре, формально воюя? С 18 года вели переговоры. Прям молодцы, молодцы. За спиной у правительства Ашрафа Гани. И ничего, договорились. То есть какие-то контакты есть. Талибы много чего обещали по части там. Чего угодно. Прав меньшинств, женщин, наркотики, что не будут. Абсолютное вранье. Талибан, который воевали американцы в 2001-м, казнил за наркотики. Талибан сегодняшний участвует в наркотрафике. Имеет от него значительную долю.
Но он находится на самообеспечении, по большому счету, да, за наркотрафик.
Ну, как я, кто
то есть ему же кормить? Его никто не финансирует особо, да?
Так, простите, это многомиллиардный бизнес. Так наркотрафик – это очень хороший бизнес.
То есть можно самому,
много,
да,
миллиардов
жить.
Долларов. Вы... Нет, ну есть еще контрабанда археологических ценностей, и вы можете торговать драгоценными, полудрагоценными камнями, если речь идет об Афганистане. И у вас есть обложение населения всем, чем только можно его обложить. Ну, есть же механизм финансирования, который построило исламское государство при помощи катарских финансистов. А уж катарцы умеют такого рода вещи делать. Мы будем это иметь на южных рубежах бывшего Советского Союза. При невероятной привлекательности такого рода модели для постсоветского пространства, для людей, которые не богаты, которые после распада Союза ничего не получили, у которых нет власти и нет денег, но есть ощущение дикой несправедливости. Если кто-то думает, что нам не придется с этим справляться, оно само по себе исчезнет. Нет, это не так. Нам придется этим заниматься. А дальше мы увидим, как будет. Но это уже точно не в этой передаче.